Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня в российской и зарубежной прессе появились многочисленные комментарии политиков, экспертов, журналистов, посвященные вчерашнему посланию Владимира Путина к Совету Федерации. Мнения, как всегда, самые разные. Некоторые наблюдатели, назовем их так, считают, что послание выдержано в советском духе времен пленумов ЦК КПСС. Другие отмечают его крайний популизм. Третьи называют результатом восьмилетнего руководства страной. Это далеко не все оценки, которые прозвучали. Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня. Петербург. В русской студии «Радио Свобода» руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и заведующий сектором социологии власти и гражданского общества Социологического института Российской академии наук Александр Дука. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Вначале я хотел бы попросить и предложить нашим участникам нашей встречи дать свою какую-то оценку посланию президента к Совету Федерации. Но давайте начнем с журналиста. Николай Донсков, пожалуйста.
Ну, никаких особых ожиданий у меня не было связано с этим событием. Надо сказать, что я вчера впервые смотрел полностью послание президента по телевидению. И, в общем, очень доволен этим, потому что сама картина происходящего события, она впечатлила меня и очень во многом напомнила съезды КПСС брежневских времен. И, в общем, даже поведение людей в зале, оно очень напоминало. В особенности меня впечатлило поведение нашего главного нынешнего оппозиционера Сергея Миронова, который при, ну, малейшем намеке Путина на что-либо значимое с точки зрения Миронова, тут же Миронов взрывался аплодисментами. Естественно, зал тут же его подхватывал, раздавались бурные продолжительные аплодисменты. Но вместе с тем, конечно, в послании были, на мой взгляд, очень важные вещи определены в том смысле, что вектор направления развития страны был еще раз определен. Он, правда, и так был определен. И, к сожалению, вот, на мой взгляд, этот вектор совершенно неправильно избран. И мне кажется, что вообще это может быть трагическая ошибка современного российского руководства. Я имею в виду направление на конфронтацию с западным миром. И вот, к сожалению, во вчерашнем послании это очень отчетливо прозвучало в отношениях с НАТО, с Евросоюзом и с Соединенными Штатами Америки.
Хорошо. Александр Владимирович, ваше мнение?
Я, к сожалению, не смотрел, поскольку, может быть, многое пропустил. Но я согласен с тем, что это очень походило и по структуре самого выступления. Это и достижения были, успехи сделаны. Там кто-то увесил, повысил, кто-то замечательно теперь у нас. И определены планы на будущее, с некоторыми даже и цифрами. То есть, как это обычно в директивах ЦК КПСС и было. Но я бы обратил внимание еще на то, что с чего... На первой странице, например, вот выступление, о чем говорил Путин, это то, что важнейшее событие — это выборы, и значительная часть действительно выступления была нацелена на выборы. Это ориентация на определенную группу населения, прежде всего пенсионеры, которые являются в значительной степени голосующим контингентом. И в этом отношении рассуждения про пенсионный фронт, про повышение, про участие государства, вне зависимости от того, что за этим экономически и политически кроется, я имею в виду, как политические шаги будут делаться с точки зрения власти, с точки зрения возможного восприятия вот, потенциального электората Путина или партии власти, это чрезвычайно важно было, наверное, для создателей этого документа. И следующее, что бы я бы отметил, это, безусловно, несколько... Не международный, а внутренний вектор. Это, конечно, консерватизм чрезвычайный и в смысле консервации людей у власти, консервация положения, когда именно данная группа лиц, она может быть не очень целостная, она может быть дифференцированная внутри, она осуществляет власть и контролирует все, что возможно. Причем под лозунгами демократии, и хотя это, ну, трудно назвать некоторые вещи демократичными, тем не менее президент говорил о демократичности выборов, о демократичности движения, о гражданском обществе, которое вовсю участвует во всем, что у нас есть. И при этом, конечно, пнул тех, кто псевдодемократически, вот ловко очень действует, использует лозунги, понятные, приятные массам и так далее. Вот здесь позиция тоже, в общем-то, ну, в духе того, что происходит, ничего тут удивительного в действительности нету. Но здесь дано было четко понять, с одной стороны, это заигрывание с пенсионерами, с некоторыми социально обездоленными группами, а с другой стороны, это речь говорит о том, что ничего не изменится, и кто не согласен, лучше молчать.
Хорошо, давайте вначале поговорим немножко о внешнеполитическом аспекте, скажем так, о внешнеполитическом направлении послания и вообще о тех событиях. Ну, НАТО уже потребовало объяснений у Владимира Путина по поводу его заявления о введении моратория на исполнение договора об обычных вооружениях в Европе. Да, все это понятно. Буквально сейчас какие события в Таллине из-за памятника происходят. Вот буквально только что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что те события, которые происходят в Таллине, не могут не сказаться и на наших отношениях и с НАТО, и с Евросоюзом, с организациями, я его цитирую, которые приняли в свое лоно страну, грубо попирающую те ценности, на которых зиждется и Евросоюз, и вообще европейская культура, и европейская демократия. Конец цитаты. Я бы хотел вас спросить, как вы считаете, связаны ли события, вот такая реакция на события в Таллине с тем же направлением, которое было в послании Владимира Путина Николаю Донскому?
Ну, на мой взгляд, безусловно, связано, потому что вот эти сигналы, которые исходят от первого лица страны, конечно, воспринимаются, в том числе воспринимаются и русскоязычными гражданами в Эстонии, ну и не исключено, что в этих событиях в Таллине принимали участие также и россияне. Я просто не знаю состав тех людей, которые участвовали вот в этих беспорядках, к сожалению, которые закончились достаточно трагически. Ну, в общем, мне кажется, что вообще к этой проблеме... Во-первых, сразу бы хотел сказать, что вот в заявлении Лаврова, мне кажется, тут содержится большая натяжка все-таки, потому что ни Евросоюз, ни НАТО, в общем, никакого отношения к тому, что происходит в Эстонии, конечно же, не имеет. Никаких санкций они не давали, и Эстония не должна и спрашивать на это никаких санкций. Кстати говоря, это и есть принцип существования Евросоюза, что каждая страна имеет право и обязана действовать в общем самостоятельно, если речь не идет о каких-то общих совместных действиях. Так вот, тут есть большие передержки все-таки, надо бы к этому поспокойнее относиться. Правда, это к двум странам относится, и к эстонской, и к российской. Все-таки речь ведь не идет об уничтожении, речь идет о перенесении. Другое дело, что, может быть, это делается с некоторым вызовом. И вот в этом смысле, конечно, Эстония должна бы была действовать тоже более аккуратно в данном вопросе. Но, тем не менее, Россия это воспринимает просто как, я не знаю, как объявление войны со стороны Эстонии и России. Вот это абсолютно неправильный подход. И уж тем более, исходя из этого, нельзя грозить Евросоюзу. Потому что, еще раз повторяю, это заявление совершенно неоправданное. Я не думаю, что Евросоюз будет воспринимать вот такие демарши со стороны России с восторгом. Тем более, что это было сказано на следующий день после того, как президент Путин также уже грозил европейскому сообществу в своем послании.
Спасибо, Николай. Мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и заведующий сектором социологии власти и гражданского общества Социологического института Российской академии наук Александр Дука. Я бы хотел обратить внимание на одну публикацию, которая была сделана, напечатана в интернет-издании газеты «Утро.ру». В этой публикации я ее небольшую зацитирую кусочек. В экспертном сообществе и СМИ уже начались спекуляции, подтверждающие прогноз российской газеты, предупредившей, что имя и дело Ельцина могут стать разменной монетой в политических играх. Главную тему этих спекуляций – искусственно навязываемую дихотомию или демократия по Ельцину или силовая закрутка гаек – весьма внятно акцентировала испанская «Эль Паис». Смерть первого президента России Бориса Ельцина открывает перед его преемником Владимиром Путиным две возможности. Первая – закрепить компромисс с демократическими ценностями, провозглашенными предыдущим лидером. Вторая – еще сильнее ограничить свободы, которые Кремль урезал в последние годы. Тем временем авторы либеральных средств массовой информации, не на шутку встревоженные возможностью реализации второго варианта, вторят официальной точки зрения тиражируя рассуждения о том, что Ельцин дал стране свободу и никогда не притеснял средства массовой информации. Но этот золотой век где кончился, и вот уже автор бестселлера «Байки кремлевского диггера» Елена Трегубова не уверена в своей безопасности и просит политического убежища в Англии. Другие намекают, что обострение болезни Ельцина было спровоцировано картинками расправы ОМОНа над участниками марша «Несогласный». Дескать, эксцессы произошли 14 апреля, а 16-го Ельцин был экстренно госпитализирован. Смерть Бориса Ельцина еще больше перевозбудила враждующие стороны во власти, ведь речь идет не только о глобальном переделе власти и ресурсов, но и о выборе путей развития страны. Очевидным следствием перенапряжения политического поля станут попытки новых элит избавиться от остатков команды Ельцина. И тогда элементарный инстинкт самосохранения может толкнуть этих вполне лояльных нынешней власти политиков на противоестественный союз с несистемными либералами из другой России. Реализация такого сценария будет означать консолидацию вокруг этого уже гораздо более респектабельного союза всех недовольных, и как следствие поляризацию общества, размывание путинского большинства и повышение вероятности поствыборного кризиса, выходом из которого может стать капитуляция перед российским Майданом, либо его жесткое подавление. Конец цитаты. Что вы думаете, Александр Владимирович, такой возможный такой вариант событий?
Очень маловероятно. Начну с последнего. Майдан российский, понимаете, возможности мобилизации российского общества достаточно низки. Это показывает все события, связанные с реформами властными, и по поводу монетизации льгот, и по поводу участия или неучастия населения в выборах глав власти в регионах и так далее. И везде очень пассивно население реагировало на это. Внутренне могут не согласиться, но традиция конформизма все-таки достаточно сильная. У нас очень культура-то конформистская в этом отношении. Что касается присоединения части к оппозиции несистемной, мне даже представляется это маловероятно, поскольку слишком разные интересы у них и различные граждане. То, что можно использовать несистемную оппозицию, и особенно это относится к группе Касьянова, то это факт, конечно, но это инструментализация ее, но никак не присоединение, не выступление единым фронтом. Что касается первого, с чего вы начали, это линия Ельцина и линия Путина. Но мне представляется, что ничего ни из чего не бывает. В этом отношении я не рассматриваю как две разные линии Ельцина и Путина. Для меня это, в принципе, одно и то же. Те институциональные изменения в нашей российской системе, в политической, социальной, в экономической сфере, которые были заложены при Ельцине в начале 90-х, они реализовывались и просто доходят до некоторого своего логического завершения или развития. В этом отношении, когда говорят о том, что демократизация начинает падать, как Илларионов очень часто выступает и письменно, и устно, о том, что индексы такие-то у нас плохие, что и коррупция здесь, и преступность у нас здесь, и демократизация меньше все. Но он же некоторым образом передергивает факты. Тенденции, о которых он говорит, они наметились еще в середине 90-х. А то, что они просто-напросто могут ускориться, это не говорит о том, что они новые появились, как он связывает это с Путиным. В этом смысле речь может идти только лишь действительно использование имени мертвеца, как это часто, в общем-то, бывает. Он символизируется, приобретает совершенно другой смысл и значение даже, чем был до этого. И различные группировки могут бороться именно за такое наследие, символическое наследие, объявляя себя истинными ельцинцами, как и истинными ленинцами, сталинистами и так далее. В этом отношении это вполне закономерно и естественно. Здесь нет никакой трагедии, это так и должно происходить, я так думаю. Но кардинально, не изменится ничего в российской политике. Она как и была клановая, олигархическая. Олигархическая не в смысле, богатее. Олигархическая, потому что мало людей там. Так и останется.
Николай Донцов, что вы думаете?
Ну, я думаю, что эпоха Ельцина, если говорить вот именно об этом времени как об эпохе, она закончилась не в связи со смертью Ельцина, она закончилась еще гораздо раньше, поэтому мне представляется, вряд ли смерть первого президента будет носить вот такой вот эпохальный характер для каких-то будущих событий в стране. Я согласен с тем, что действительно мифологизация Бориса Ельцина и также использование его имени истинными сторонниками, как вот сейчас метко было подмечено, вполне может происходить, но тем не менее я не думаю, что это вызовет какие-то бурные последствия в нашей стране, тем более, что, по правде говоря, действительно вот еще и во времена Ельцина по поводу демократии в России также были проблемы. Ну, есть тому масса примеров, не будем сейчас в них углубляться, поскольку действительно традиция управления страной у нас во многом самодержавная, несмотря на то, что вот Ельцин был выбранным президентом, Путин вроде как бы тоже выбранным президентом, но слишком много именно вот этой самодержавности в их традициях. Кстати, это прозвучало и в послании президента в большой степени, и в реакции того, как оно было тех, кто слушал это послание. Так что я не думаю, так же, как и мой собеседник, что вот смерть Бориса Ельцина может привести к какому-то Майдану впоследствии или к чему-то другому. К сожалению, действительно, Майдан, вот во всяком случае, то, что происходит на Украине, мне довелось это видеть отчасти, не все события, но отчасти я это видел. Это очень сильно отличается, конечно, вот те настроения, которые там я наблюдал, они очень сильно отличаются от настроений, которые существуют сегодня в России. И действительно, мне трудно сейчас также представить, чтобы вот такой многотысячный был всплеск активности на улицах Петербурга или Москвы, неважно.
Даже марши несогласных на вас.
Но марши несогласных, они все-таки, это же было не 100 тысяч, это было, ну, в лучшем случае, там, несколько тысяч, скажем так, 5 тысяч в первый раз, предположим, 3 тысячи во второй раз. Но это же не 300 тысяч, а уже не говоря о том, чтобы эти настроения охватили миллионы. Все-таки, к сожалению, это достаточно узкая группа людей. Это, может быть, люди, которые критически мыслят и критически оценивают ситуацию. Но говорить о значительной массовости, ведь движение может привести к изменению общественного строя только в том случае, если оно поддержано массами. Иначе оно, к сожалению, обречено на неуспех. Ну или требуется длительная работа для того, чтобы развить вот эти вот зачатки.
Алексей нам пишет, помнит ли кто-нибудь о том, как равняли бульдозером Братское кладбище 10 тысяч бойцов Великой Отечественной войны, похороненных на Преображенском кладбище, а ведь газеты писали об этом. Это к вопросу к памятнику освободителя в Таллине, к событиям, которые... Я Алексею могу ответить, вот на самом деле, как Фонтанка.ру сообщает, журналисты «Новых известий», я, к сожалению, не успел прочитать эту статью, они проводили исследования и расследования, где находятся останки 6 советских летчиков, похороненных на военном мемориале в Химках, который недавно был властями местными уничтожен. И их расследование, так до сих пор они не определили, в каком морге где находятся, потому что везде, куда они не обращались, везде все отвергает информацию администрации, пресс-секретаря администрации Химок Александра Даниловского, который заявил, что они находятся в морге города Сходня, там их нет тоже. Это к вопросу. Пожалуйста, да, Александр. Ну,
я бы обратил внимание на то, что то, что происходит в Таллине в связи с захоронением советских воинов, оно эти имеют различные аспекты. С точки зрения вот наших политиков, как мне представляется, политики внешней, это является... Ну, так, наши политики инструментализируют, опять-таки, превращают в инструмент то, что происходит. В чем смысл? Вот любопытно очень одно место в послании президента Путина о том, что не надо искать русской идеи. Оно очень замечательно, примечательно тем, что попытки при Ельцине многочисленные найти, сформулировать русскую идею, они увенчались просто крахом полнейшим. Это говорит о том, что идея, как таковая, общенациональная идея, не сформировалась, и население до сих пор находится в некотором таком самоидентификационном вакууме. Мы не представляем, кто мы такие есть, и что мы несем, какое послание действительно миру. Каждый народ в данной степени это делает. В этом смысле остается только лишь одно. Это символ от Великой Победы, это символ Отечественной войны, жертв принесенных, которые можешь хоть как-то сплотить. И здесь борьба идет, борьба это за этот символ. То есть памятник погибшим воинам, сами могилы, это интересно с точки зрения того, что это единственное, что в действительности может соединить власть и население. И это достаточно, ну, печальная вообще-то вещь, в том смысле, что других-то нет ориентиров-то у нас. Оказывается, у нас все ориентиры в прошлом, и символы это ориентированы в прошлое. Потому что настоящие ведь перспективы вот настоящего, они тоже достаточно такие мелкие, в том смысле, что они не могут захватить душу, они могут захватить карман. Да, увеличение там ВВП, да, там пенсия лучше будет, да, там гидроэлектростанцию заново еще построим, больше атомных электростанций. Впечатляющее все, но это впечатляющее такое внешнематериальное. А вот внутри, когда еще говорит Путин о том, что мы должны гордиться, мы должны там единое государство строить, нету идеи по поводу чего мы должны строить. И как соединить идею и действие власть имеющих и не имеющих, деньги имеющих, не имеющих. Единственный способ, конечно, был тут очень хитрый найден, это повязать всех кровью ЮКОСа. Давайте-ка мы поделим. И вот здесь тоже это очень интересная вещь. Это попытка связать действия власти, символизировать некоторые действия с ожиданиями каким-то внутренними населением о том, что заботится. Идея справедливости опять-таки здесь возникает. Но по большому счету это, ну, мне представляется такая, ну, можно говорить о стагнирующем состоянии государства, идеологии этого государства, которое сейчас мы имеем, и властных групп. Это очень печально и тревожно.
Я вам добавлю, Александр Владимирович, выдержку из комментариев в газете «Ру». «Новая русская забава. Освоение серьезного бюджета для большинства куда привлекательнее упомянутой Путиным старой русской забавы поиска национальной идеи». Конец цитаты. Пожалуйста, Николай, очень коротко.
Я бы хотел сказать, что вот по поводу событий в Таллине. И действительно очень спекулятивная и очень лицемерна позиция российской власти в том смысле, что масса захоронений в самой России находится в плачевном состоянии. Никто никакого значения этому не придает.
И уничтожается,
Регулярно уничтожается каждый год. Однако, действительно, вот этот символ, вознесенный на щит борьбы с империализмом, как сейчас воспринимается это, он воспринят властью, и он тиражируется именно так в массы, именно таким образом. Это спекулятивный подход.
Спасибо, Николай. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема «Что значит быть хорошей матерью?» Что именно включает в себя это понятие, введенное американскими психологами в середине 20 века? Стоит ли стремиться к тому, чтобы быть идеальной матерью? Может ли работающая мать дать полноценное воспитание своим детям? Как избежать невроза от боязни не соответствовать собственным ожиданиям и ожиданиям близких? И есть ли женщины, которым природой не дано быть хорошими матерями. Беседует профессор Анатолий Антонов, заведующий кафедрой социологии семьи МГУ, и психолог, практикующий психотерапевт Ольга Широкова. Ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска ток-шоу «Личное дело» слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Таллине демонтирован памятник советскому воину-освободителю. Решение принято правительством Эстонии, собравшимся на экстренное заседание в связи с массовыми беспорядками в столице минувшей ночью. В результате столкновений полиции с защитниками монумента один человек погиб, более 40 ранены. Повреждено около сотни объектов городской инфраструктуры. Союз НАТО выразил глубокую озабоченность в связи со вчерашним заявлением президента России Владимира Путина. В ежегодном послании Федеральному собранию Путин предложил объявить мораторий на договор об обычных вооружениях в Европе, пока он не будет ратифицирован всеми странами, входящими в НАТО. В центре Москвы в четверг прошел митинг за право быть несогласным. Акция началась с минуты молчания в память о первом президенте России Борисе Ельцине и жертвах Чернобыльской трагедии. Участники митинга протестовали против разгона марша несогласных в Москве и Петербурге. Сенат США одобрил законопроект о выделении свыше 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане. Финансирование боевых операций увязано с выводом американских войск из Ирака. В законопроекте, поддержанном до этого Палатой представителей Конгресса США, указано, что вывод должен начаться в октябре. Делегация Совета Безопасности ООН посещает сегодня Косово. Представители 15 стран-членов Совета намерены ознакомиться с ситуацией в крае перед голосованием в ООН по его статусу. В четверг дипломаты провели переговоры с сербскими лидерами, которые в очередной раз заявили, что Косово должно остаться в составе Сербии. Во Франции лидер президентской гонки Николя Саркози заявил, что в случае победы во втором туре выборов 6 мая он рассмотрит вопрос о выводе французских войск из Афганистана. В Дамаске подписан российско-сирийский контракт о сотрудничестве в области добычи газа.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем многочисленные комментарии на послание президента Владимира Путина к Совету Федерации, которые появились в российской и зарубежной прессе, события в Эстонии, а также многое-многое другое. В нашей петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и заведующий сектором социологии, власти и гражданского общества Социологического института Российской академии наук Александр Дука. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 20. 212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Анна Павловна, пенсионерка, пишет нам: «Меня очень взволновала та часть послания, где говорится об экстремизме и псевдодемократии в России. Я так поняла, что он был в курсе о поведении ОМОНа и избиении участников митинга. Что он дает санкции?» Такой вопрос. Николай Донсков.
Но без сомнения, конечно же, Владимир Путин был в курсе того, что происходило, тем более, что он 15 апреля был в Петербурге, именно тогда, когда происходило вот это зверское избиение ОМОНом уже расходившихся участников митинга, так называемого марша несогласных. Естественно, он был в курсе. Двое суток постоянно крутили по Евроньюз вот эти сюжеты, где ОМОНовцы бьют дубинками по голове пенсионеров, женщин, стариков и так далее. Это, конечно, безобразные совершенно сцены. И в определенном смысле, вот очень правильно слушательница подметила, что, конечно, трактовка терроризма, вернее сказать, экстремизма, которая юридически, ну, практически не определена, она дает возможности для расширительной трактовки. Вот объявили НБП экстремистской организацией. А что следующее? Следующее может быть практически все, что угодно. Любая оппозиционная партия или общественное объединение может быть объявлено экстремистской, потому что если оно содержит какие-то идеи, касающиеся изменения политического строя, а это, вообще говоря, вполне нормально для политической организации, поскольку именно такие цели изменения, реконструкции, улучшения, скажем так, политической системы должна ставить перед собой любая политическая партия. Следовательно, ее можно объявить экстремистской. Если посмотреть во многие российские законы, в частности, вот закон о милиции, который предоставляет неограниченные права милиции по избиению граждан, опять-таки, трактовки абсолютно произвольные. Вот те слова, которые там используются, беспорядки, угрозы и так далее, они могут быть трактоваться начальниками милицейскими практически произвольно. Ну, естественно, по сигналу свыше. И такой сигнал в данном случае, я полагаю, что действительно Владимир Путин именно в своем послании дал. То есть сигнал того, чтобы инакомыслящие, как вот правильно сказал наш собеседник, лучше помалкивали.
Александр Владимирович. Ну, я бы хотел обратить внимание на то, что передвижение контингентов войск, внутренних войск, ОМОНа, милиции, из одного региона в другой, но оно может быть санкционировано только высшим руководством. Даже когда предъявляют претензии к городским нашим главным милиционерам или же к губернатору, это вне их компетенции. В компетенции губернатора, конечно, поставить машины на спецтранс, троллейбусы, которые переграждали дорогу. В этом отношении была согласованность действий. Конечно, и Матвиенко знала, и все ее заместители об этом. Что касается Путина, но каким образом может министр внутренних дел или какие-нибудь другие военачальники, начальник штаба, например, внутренних войск и так далее, передвигать людей, тратить бензин, государственные деньги из одной части страны в другую часть страны, причем это было и в Нижнем Новгороде, это было в Москве, это было в Петербурге. Здесь можно предположить, но поскольку я не знаю действительно фактов, предположить, что действительно это было спланировано, Это была разработана целая операция, поскольку перемещение такое предполагает задействие множества служб, связанных с обеспечением продовольствия, с взаимодействием различных служб. Должны быть созданы специальные штабы для этого. Должны быть переданы оперативное управление каких-то соединений.
Ну да, но теперь даже...
То есть здесь это государственная политика, это политика явно, ну, поскольку у нас все-таки кабинет министров, он подчиняется непосредственно президенту, а силовые министры тем более непосредственно президенту, более того, ими назначаются, то я думаю, что это не только санкционировано, но в определенном смысле он знал, каким образом все это будет происходить.
И совершенно бессмысленно требовать каких-то объяснений у начальника ГУВД Петербурга или прокурора
города. Не совсем так. В смысле, бессмысленно или нет. Потому что вообще-то начальник ГУВД Владислав Петровский как раз координировал 15 апреля действия всех милицейских сил, приданных ему вот на этот день. То есть они были передислоцированы, но координацию в тот момент проводил как раз Владислав Петровский. Он сам об этом заявил. А что касается официального объяснения, почему вот дополнительные отряды ОМОН здесь оказались, то было сказано, что они находились здесь на учениях. Так что вот официальное объяснение. Это были учения.
Учения, понятно. Давайте послушаем, что скажет звонивший нам. Георгий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день,
господин. Добрый день.
Виктор, вся страна осталась в ГУЛАГе. Города — это зона. И вертухаи в лице МВД, в лице главы государства, так называемого Путина, они выполняют ту функцию, которую выполняли раньше ребята из ЧК, НКВД. В 91 году страна не освободилась от коммунизма, и мы пожинаем эти плоды сейчас. Пожинаем плоды, потому что тот социальный слой, который занимал лидирующие позиции в Советском Союзе, он не захотел хотя бы частично ротироваться, а трансформировал свою политическую власть в власть денег. А здесь мы просто-напросто ничего не сможем сделать, если население страны каким-то образом не консолидировано, не изменит ситуацию. А оно может изменить ситуацию, только выйдя на улицу.
Спасибо, Георгий, да. Сергей из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Вот я осмелюсь вернуться вот к событиям на Тынисмяе. Это все-таки, по-моему, еще, так сказать, предстоит, так сказать, это расхлебывать. Но вот если Виктор позволит, я на 30 секунд дальше, так сказать, у меня вот как вот отнесется вот редактор «Новой газеты» вот к такому, так сказать, предложению. Вот знаете, вот что получается? Вот у нас, как бы, так сказать, получается правда, которую знают эстонцы, и вот эту дурь, которую, так сказать, придумала пропаганда вот за послевоенные времена о том, что там происходило. То есть вот, в принципе, вот я очень хорошо знаю, так сказать, происходившее там и происходящее, в курсе. Вот, но вот освобождение вот это, так называемое, Таллина, оно приблизительно так же было, как освобождение Кёнигсберга. Вели себя приблизительно так же. Вот. И вот сейчас идет, так сказать, куча, так сказать, это наполовину правды, на четверть правды, но это хуже лжи. Вы понимаете, так сказать, в Таллине, так сказать, там же не было боев. Вот. Там уже сидело правительство антифашистское, которое потом красные пришли, когда расстреляли. Вот. Это все знают эстонцы, вот, к сожалению, так сказать, только эстонцы. А вот это все перекати поле, которое, так сказать, даже не знает языка в основной массе, это очень страшно, потому что, так сказать, вот, может быть, ваша газета вот возьмет на себя, так сказать, смелость все-таки рассказать хотя бы часть того, что знают сами эстонцы. Вот я вам предлагаю вот такие вот. Пусть кто-то из ваших корреспондентов напишет, вот что, так сказать, увидели люди, которые, так сказать, вошли в Курисарский замок, когда, так сказать, красные убежали оттуда.
Ну, хороший вопрос, Николай. Вот. Это вам, да?
Очень хорошее предложение, но, правда, «Новая газета» уже писала неоднократно по поводу этих событий, и как раз взгляд «Новой газеты» сильно отличался в этом смысле от других изданий, от многих российских изданий. А что касается вот этого предложения, то, ну, я готов к сотрудничеству и готов связаться с радиослушателем. Пусть он оставит свой телефон на «Радио Свобода», допустим, и мы потом с ним свяжемся.
Да, любопытные новости продолжают поступать. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов сегодня только что на заседании Совета Палаты заявил, что Совет Федерации предлагает Владимиру Путину разорвать отношения с Эстонией. С другой стороны, Владимир Жириновский заявил совершенно обратное, что Эстония – это самостоятельное государство, которое имеет право делать все, что хочет. Давайте разберемся со своими памятниками. Пока мы сами не уберем Ленина с Красной площади, весь мир над нами будет смеяться. Замечательно сказал Жириновский. Что вы думаете?
По поводу Жириновского?
Нет, по поводу вот такого разнообразия мнений на
да,
эту тему.
Но я думаю, что весь мир-то не смеется. У мира достаточно своих забот. Это раз, к тому же люди очень разные. Понимаете, для Эстонии же тоже это символ, это действительно правда. И здесь это символически, как тоже убрать там всякие последствия присутствия там Советского Союза или России. Что касается вот самостоятельной возможности Эстонии, но государство существует не изолированно, они все-таки в некотором месте с другими государствами живут, и взаимоотношения всегда чрезвычайно важны. Если мы бы опубликовали здесь некоторые вещи антиэстонские, в такой националистической этническом характеристике, что вот они такие замечательные, парные, ленивые, да, еле ходят, то я думаю, что эстонцы бы обиделись, и был бы какой-то протест. В этом смысле действия, касающиеся, затрагивающие другую сторону, которая, тем более, недавно еще мы были вместе, насильно другой вопрос. Но, тем не менее, это чрезвычайно важно, и, я думаю, провоцирующие действия, безусловно, эстонской стороны, они связаны с определенным русофобией, это факт. То, что это основано на определенной истории, когда Россия вторглась в Эстонию, оккупировала и так далее, это тоже факт. Но необходимо каким-то образом согласовывать действия друг друга. Только таким образом можно привести. А эскалация, которая ведется и с эстонской стороны, и с российской стороны, ну, она выгодна определенным группам, это уже все сказали, я думаю, комментаторы, это так. Выход, то, что дальнейшая эскалация, она будет иметь последствия внутри политические для России, это меня больше волнует, чем внешнеполитические события. Потому что внешний враг и увеличение количественного этого внешнего врага, демонизация этого внешнего врага или даже просто оппонента, она сказывается на то, что любые контакты, любое инакомыслие внутри страны будут также подавляться.
Да, это прямая и обратная связь. Пожалуйста, Николай Носков.
Ну, вот, конечно, Эстония, я уже тоже говорил, и мы уже оба об этом говорили, что и Эстонии, и России надо было бы быть более аккуратными в этой истории. В частности, можно привести такой пример. Вот в центре Вены, столицы Австрии, стоит также памятник российским воинам. Кстати, огромной величины, не в пример эстонскому, намного больше и намного заметней. Хорошо виден со всех сторон, никто его пока убирать не собирается. Естественно, надо проводить дискуссию на этот счет и дискуссию между двумя сторонами, а не конфронтацию. Еще хочу подчеркнуть вот что. Мне много раз приходилось в последние годы бывать в Эстонии, и я каждый раз, в общем, с приятным, можно сказать, для себя удивлением отмечал, что вот каких-то таких массовых антирусских настроений там нет. Конечно, есть определенные люди, которые настроены отрицательно, так же, как и в России есть националисты. Но вот то, чтобы эти настроения владели массами, такого я там не заметил. Более того, я заметил, что в последнее время там все проще бывает, я имею в виду по сравнению с тем, что было в начале 90-х, допустим, все проще, можно общаться по-русски, потому что многие люди даже изучают русский язык, поскольку партнерство по бизнесу происходит, поскольку Эстония сосед России.
Да, но вы русский-русский, а есть русские эстонцы. Это очень разные люди, я думаю, что разные отношения к ним.
Конечно.
В Эстонии это просто-напросто бельмо на глазу. Они здесь пришлые, и поэтому требуется, естественно, их убрать.
Да, с другой стороны, Александр Владимирович, на самом деле, по официальным данным только, каждый год увеличивается на 25-30% количество русских, приезжающих как туристы в Эстонию. Никаких последствий.
На 30%
увеличивается. Естественно, это
нормально.
Разный русский язык здесь имеется в виду.
Разумеется, но положение все-таки русскоязычного населения в странах Балтии отнюдь не так бедственно, как это часто наша пропаганда пытается представить. В частности, более того, они пользуются всеми преимуществами жителей Евросоюза.
Но там еще много чего есть.
Да, да, это очень большая тема на самом деле. Давайте не будем немножко. Эдуард из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте. У меня два важных момента. Первый, это касающийся основной темы вашего разговора, это касающийся вчерашнего обращения Путина к Генеральному собранию. Мне очень интересно будет задать вопрос, как бы, или, вернее, апеллировать Николая Донского по поводу того, что, скажите, пожалуйста, а вообще, на чем основываются вообще все эти положительные тенденции, которые говорит Путин? Потому что говорится о каких-то гигантских цифрах развития промышленности, говорится о гигантских сельского хозяйства. Но каждому нормальному человеку уже видно, что сельское хозяйство как было в запустении, так и находится. Там, к примеру, я давно уже работаю в промышленности, я же хорошо вижу, что в лучшем случае, даже не в лучшем, а в общем-то крупные предприятия в Петербурге, а это в общем-то развитый регион, они и половины того, что делали при Советском Союзе, не делают. Это как бы первый пункт. Там, ну, есть социальные вещи, там, о которых известно даже в Петербурге, что, к примеру, преподаватели и воспитатели детских там садов, у меня жена воспитатель детского сада, она получает зарплату, в общем-то, на уровне. Вот был такой момент перехода бюджетной сферы.
Ну да, Эдуард, понятно, да, в принципе, это все понятно. Вопрос, Николай, хотите, я могу вам еще добавить? Да, Геннадий Селезнев, он комментирует, когда это собрание, он сказал, что когда президент озвучивал цифры, я их почитал, у меня получилось, что все, что наметил глава государства, потянет на два бюджета страны. Ну, можете.
Ну, в общем, мне лестно, конечно, отвечать за президента страны, что он хотел сказать. Я думаю, что во многом его речь действительно носила популистский характер, поскольку это было сказано, говорилось в преддверии выборов. И многие цифры, как мне представляется, там действительно, наверное, были с большим перебором. Я не анализировал пока вот эти цифры, но даже то, что по первому взгляду все цифры, которые были озвучены, они действительно какие-то колоссальные на том фоне, что перед этим долгие годы мы всегда слышали, что у правительства нет денег. Нет денег, чтобы повысить пенсии, повысить зарплаты и так далее. А тут оказывается в речи Путина вдруг, что денег девать некуда просто. Это, конечно, странно очень. Это явный популизм.
Виктор, Московская область, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос к представителю «Новой газеты». В связи с чем я слышал, что Бюро по правам человека в Москве и Московская хельсинская группа выступили с осуждением действий эстонских властей. И несмотря на то, что были спекуляции, что они вот отрабатывают там западные деньги, и только Запад поддерживает. В данном случае я вижу очень честную позицию. В связи с этим у меня вопрос. Что мешает «Новой газете» вот набраться смелости и не находить слова оправдания вот этим русофобским и неонацистским действиям эстонских властей, а называть все своими именами? Почему вы что, боитесь, что вас перестанут приглашать на радио «Свободы», перестанут вас называть «Демократической газетой»? Чего вы боитесь?
Вопрос насчет того, чего мы боимся, наверное, слушатель лучше знает на него ответ. Мы ничего не боимся и свою позицию открыто высказываем. Пожалуйста, читайте «Новую газету». Никаких неонацистских действий в действиях эстонских властей я лично не вижу. Если слушатель видит, это его проблема, пусть это он тогда высказывает свою
его
позицию.
Его проблема, да. Юрий Михайлович, Санкт-Петербург, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я бы два хотел сделать замечания. Первое. На выступление Путина. Это петух прокорекал, он ни за что не несет ответственности. Второе. Дайте мне возможность сказать о Жириновском. Его родители, по национальности мы все знаем кто, они были депортированы, будем говорить, с
так,
Польши.
Так, все, по поводу национальности я уже давать вам эфир больше не буду. Я бы хотел зачитать некоторые как раз сообщения относительно послания президента, некоторые комментарии, а точнее даже очень интересно, я хотел поднять вопрос по поводу преемника. Да, буквально накануне послания генеральный директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, как сообщает Росбалт, сообщил, что сделать первые выводы о преемнике можно будет, обратив внимание на то, как Путин расставит акценты в своем обращении. Если акцент будет сделан на экономической и социальной сфере, преемником будет Дмитрий Медведев. Будет говорить об отстаивании интересов России на мировой арене, в вопросах безопасности, престижа страны, преемником будет Сергей Иванов. От того, какие задачи заявит Путин, будет зависеть, какой типаж политика станет следующим президентом, уверен политолог. Журналисты на следующий день, после того, как было сделано послание, из «Коммерсанта» подсчитали, сколько минут говорил президент относительно сфер, находящихся в ведении Дмитрия Медведева. Он говорил 9 минут 58 секунд. И На развитие этих сфер президент обещал 500 миллиардов рублей. А о вопросах, входящих в компетенцию Сергея Иванова, господин Путин говорил на 42 секунды меньше. И денег выделил всего лишь, обещал, 269 миллиардов рублей. Стоит также отметить, замечают журналисты «Коммерсанта», что выступление по вопросам, относящимся к ведению Дмитрия Медведева, прервалось аплодисментами 11 раз. А в части, адресованной Сергею Иванову, только один. Что вы скажете на это, Николай Донсков, пожалуйста?
Вы знаете, я вот заметил, что, к сожалению, это не прозвучало в этой статистике, что Сергея Иванова показывали на телеэкране, по-моему, куда чаще, чем Дмитрия Медведева. Это тоже очень характерно.
Но они сидели рядом, можно сказать, там их постоянно вместе показывали, они шептались о чем-то.
Не совсем вместе. Вместе с тем, вот этот вот профиль Сергея Иванова фигурировал также, он и солировал, так что не только вместе с Медведевым. И как раз мне показалось, что многие моменты, в частности, связанные с внешнеполитическим курсом страны, они уж никак не могут отождествляться с Медведевым. Это именно прерогатива Иванова. И вот этот вот курс современных российских ястребов, он как раз олицетворяется именно Сергеем Ивановым. Так что, мне кажется, очень четко это было видно на телеэкране.
И события в Эстонии тоже как раз идут.
События вот в Эстонии стали следствием уже вот этих воззваний.
А вы что думаете?
Я вспомнил сразу же то, как лет 30-20 назад еще криминологи, светологи различные западные, они вот рассчитывали влияние того или иного человека в зависимости от того, когда он появился по времени, что он сказал, там, находясь на Мавзолее или во время демонстрации и так далее. Но оказалось, что это не очень продуктивный научный метод спекуляции. Ну, можно так предположить, можно так. Я думаю все-таки, что здесь речь идет о том, ну, и еще и кроме того, что рассуждение о том, что преемник Путина, это рассуждение, опять-таки, в монархическом ключе, что вроде бы один царь у нас правит, и больше ничего не происходит. Однако, об этом и в печати много говорится, и аналитики об этом пишут, что очень неоднородное это окружение. И я не думаю, что Путин вот так единолично может что-то кардинально решить. Многие вопросы он решает в связи с интересами и действиями и ресурсами, которые есть у той или другой группы. И мы еще должны посмотреть, что будет. Мало того, что он говорит, это же риторика, которая обращена и внутрь страны для того, чтобы мобилизовать население и население поддерживало. Это внешняя риторика, которая опять-таки имеет свои какие-то прагматические цели. А внутри это группы. Говорят, я не знаю в действительности, что вроде бы Медведев — это одна группировка, Иванов — это другая группа. За ними стоят не просто граждане какие-то, лица, а за ними стоят очень сильные в финансовом отношении, в административном отношении группировки. И они борются в Кремле за эту власть. Каков результат этой будет борьбы, это более важно, чем то, что сказал сейчас Путин.
Любовь, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вам не кажется, что во время Отечественной войны люди гибли за коммунистическую идею, кстати, данную Богом, идею равенства, общинности, и такого массового героизма не было ни в одной стране? Весь мир нами восхищался. Вспомним хотя бы советские фильмы. Не является ли это предательством по отношению к их памяти?
Что является предательством, скажите?
Предательством то, что коммунистическая идея вот так вот поругается.
Да, то это к вопросу о том, что многие политические обозреватели, и в частности журналист из «Коммерсанта» Андрей Колесников, они обращают внимание на то, что Владимир Путин, видимо, доделает то, что не успел доделать Ельцин, он снимет, так сказать, коммунистов вообще с политической сцены в России, и то, что коммунисты последние два раза не вставали, а на послание президента они слегка приподнялись, это как бы свидетельствует о том, что действительно существует некий такой конфликт, или что? Николай, что вы думаете на эту тему?
Ну, коммунисты не участвовали в, не почтили память Ельцина вставанием.
То есть, причем в региональных парламентах тоже.
Да, когда была объявлена минута молчания президентом, это было первое, собственно, что он сделал во время своего послания, он объявил минуту молчания, весь зал встал, кроме коммунистов. Это был демонстративный акт просто как раз против Ельцина. Я не знаю, насколько вот президент готов покончить с коммунизмом, потому что, вообще говоря, та традиция, в которой он действует, она, по сути, глубоко коммунистична сама по себе. Коммунистично, самодержавно, там можно по-разному называть, но уж никак не демократично эта традиция. Поэтому, ну, наверное, те элиты, которые сегодня существуют, они уже не питаются коммунистической идеологией. Это, безусловно, так. Им гораздо ближе в этом смысле идея свободного рынка. И с этой точки зрения, да, наверное, конечно, коммунизм уже как таковой сошел со сцены в России. Хотя мы еще долго будем видеть коммунистическую партию. Но, с другой стороны, коммунистическая партия существует и в развитых странах Европы, и в США также.
Валентина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада, что я дозвонилась до вас. Я православная христианка. Я хотела продолжить вот мысль Владимира Жириновского, но несколько в другом аспекте. Понимаете, дело все в том, что главная площадь Москвы действительно не должна быть, ну, упокоением уже усопших людей. Я совершенно сейчас говорю объективно, я никаких там претензий никому не предъявляю. Но у нас, кроме мумии, которая лежит в центре Москвы, еще есть, там же есть еще пепел, который хранится в стенах. Вот мне кажется, было бы лучше, если бы вот все это как бы покоилось на определенном месте, как вот завещал Господь, и чтобы все это было у нас в определенном месте захоронения вот усопших. Спаси Господи вас.
Спасибо. Спасибо, Валентина. Пожалуйста, Александр Владимирович.
Ну, я бы обратил внимание на то, что меня тревожит вот в этой связи. Можно по-разному относиться к тому, кто похоронен и где похоронен, но в политике у нас в последнее время, и похороны Ельцина это показали, в светском государстве значительную роль приобретает религия. Все-таки мы не только православное государство, у нас очень много кого есть. Есть атеисты, есть иудеи, есть мусульманы, есть буддисты и другие существуют конфессии. В этом отношении апелляция, как это часто делается у нас в политике, у населения, потому что мы православные и Бог так заведовал, у каждого все-таки свой Бог. Может быть, он где-то исходит в какой-то точке, но тем не менее, мы должны исходить из совершенно других вещей. И в политике, и вот для меня то, что произошло с похоронами Ельцина, это, в общем-то, глубокое безобразие с точки зрения Конституции Российской Федерации, которая должна быть, это, вернее, государство должно быть равно удалено от той или иной церкви. И это частное дело Ельцина, что и его семьи, которая пожелала, чтобы ее хоронили таким образом.
Спасибо большое, Александр Владимирович. Будем считать, что мы таким образом подвели итоги нашей программы, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и заведующий сектором социологии, власти и гражданского общества Социологического института Российской академии наук Александр Дука. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Седьмого апреля информационная программа «Свобода в полдень» 12 часов выходит в эфир. Темы выпуска: в Таллине демонтирован памятник советским воинам-освободителям. В Петербурге сегодня пройдет митинг против милицейского произвола. «Справедливая Россия» создает сразу две молодежные организации, а также другие актуальные темы и традиционные рубрики, обзоры прессы, новости экономики и спорта.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.